Это время должно было быть временем глубокого искуса, покоя и свободы от внешних влияний. Какой же покой? Какая свобода могла быть при письмах человека, прикидывающегося бешеным и грозящего не только самоубийством, но и страшнейшими преступлениями? Так, например, он писал, что на него находят такие минуты исступления, что он хочет перерезать своих детей, выбросить их трупы за окно и явиться к нам в их крови. В другом письме он писал, что он придет зарезаться при мне и сказать: «Вот до чего ты довел человека, который тебя так любил». Рядом с этим он умолял Натали помирить его со мною, принять все на себя и предложить его в гувернеры к Саше. 10 раз он писал о заряженном пистолете, и Натали все еще верила. Он требовал только ее благословения на смерть. Я уговорил ее написать ему, что она, наконец, согласна, что она убедилась, что выхода нет, кроме смерти. Он отвечал, что ее строки пришли слишком поздно, что он теперь не в том расположении и не чувствует достаточно сил, чтобы исполнить, но что, оставленный всеми, он уезжает в Египет. Письмо это нанесло ему страшный удар в глазах Натали. Вслед за тем приехал из Генуи Орсини. Он рассказывал, смеясь, о попытке самоубийства мужа и жены. Узнав, что Гервиги в Генуе, Орсини пошел к ним и встретил Гервига, гуляющего по мраморной набережной. От него он узнал, что жена его дома, и отправился к ней. Она тотчас объяснила ему, что они решились уморить себя голодом, что этот род смерти избран им для себя, но что она хочет разделить его судьбу. Она просила его не оставить Гороса и Адду. Орсини обомлел от удивления. Эмма продолжала: «Мы не ели 30 часов. Уговорите его съесть что-нибудь. Спасите человечество великого поэта». И она рыдала. Орсини вышел на террасу и тотчас возвратился с радостной вестью, что Гервиг стоит на углу и ест салами. Обрадованная Эмма позвонила и велела подать миску супа. В это время мрачно возвратился муж, и ни слова о салами, но обличительная миска стояла тут. «Георг», — сказала Эмма, — «я так была рада, услышав от Орсини, что ты ел, что и сама решила спросить супу. Я взял от тошноты кусочек салами. Впрочем, это вздор. Голодная смерть самая мучительная. Я отравлюсь». И он принялся за суп. Жена подняла глаза к небу и взглянула на Орсини, как бы говоря: «Вы видите, его спасти нельзя». Орсини умер, но есть несколько свидетелей его рассказа в живых. Например, Карл Фокт, Мордини, Шарль Эдмонд. Нелегко было Натали от этих проделок. Она была унижена в нем, я был унижен в нем, и она это мучительно чувствовала. Весной Гервиг уехал в Цюрих и прислал жену в Ниццу. Новая дерзкая неделикатность. Мне хотелось после всего бывшего отдохнуть. Я придрался к моей швейцарской натурализации и поехал в Париж и Швейцарию с Ангельсоном. Письма Натали были покойны, на душе будто становилось легче. На обратном пути я встретил в Женеве Сазонова. Он за бутылкой вина и с совершеннейшим равнодушием спросил меня, как идут мои семейные дела. Как всегда, ведь я знаю всю историю и спрашиваю тебя из дружеского участия. Я с испугом и дрожью смотрел на него. Он не заметил ничего. Что же это такое? Я считал, что все это тайна. И вдруг человек за стаканом вина говорит со мной, как будто это самое обыкновенное, обыденное дело. «Что ты слышал?» И от кого? Я слышал всю историю от самого Гервига. И скажу тебе откровенно, я тебя вовсе не оправдываю. Зачем ты не пускаешь жену твою ехать? Или зачем не оставишь ее сам? Помилуй, что за слабость? Ты начал бы новую, свежую жизнь. Да с чего же ты вообразил, что она хочет уехать? Неужели ты веришь, что я могу пускать или не пускать? Ты принуждаешь. Разумеется, не физически, а морально. Я, впрочем, очень рад, что нахожу тебя гораздо покойнее, чем ожидал, и не хочу быть с тобой вполовину откровенным. Гервиг уехал из вашего дома, во-первых, потому что он трус и боится тебя как огня, а во-вторых, потому что твоя жена дала ему слово, когда ты успокоишься, приехать в Швейцарию. «Это гнуснейшая клевета!» — вскрикнул я. «Это его слова, и в этом я даю тебе честнейшее слово». Пришедший домой в отель, я бросился, больной и униженный, на постель, не раздеваясь, в положении, близком к помешательству или смерти. Верил я или нет, не знаю, но не могу сказать, чтобы я вовсе не верил словам Сазонова. И так, повторял я сам себе, вот чем оканчивается наша поэтическая жизнь. Обманом и по дороге европейской сплетней. Ха-ха-ха! Меня жалеют, меня берегут из пощады, мне дают вздохнуть, как солдату, которого перестают сечь и отдают в больницу, когда пульс слабо бьется, и усердно лечат для того, чтобы додать, когда оправится, вторую половину. Я был обижен, оскорблен, унижен. В этом расположении я написал ночью письмо. Письмо мое должно было носить следы бешенства, отчаяния и недоверия. Каюсь, глубоко каюсь в этом заглазном оскорблении, в этом дурном письме. Натали отвечала строками черной печали. «Лучше мне умереть», — говорила она. «Вера твоя разрушена. Каждое слово будет теперь вызывать в тебе все прошедшее. Что мне делать и как доказывать? Я плачу и плачу». Гервиг солгал. Следующие письма были кротко печальные. Ей было жаль меня, ей хотелось уврачевать мои раны. А что сама-то должна была вынести? Зачем нашелся человек, повторивший мне эту клевету? И зачем не было другого, который бы остановил мое письмо, писанное в припадке преступной горячки? Встает из океана ночь. 1851 год. Ночью с 7 на 8 июля, часу во втором, я сидел на ступеньке Кариньянского дворца в Турине. Площадь была совершенно пуста, поодаль от меня дремал нищий. Часовой тихо ходил взад и вперед, насвистывая песню из какой-то оперы и побрякивая ружьем. Ночь была горячая, теплая, пропитанная запахом широко. Мне было необычайно хорошо, так, как не бывало давно. Я опять почувствовал, что я еще молод и силен силами в груди, что у меня есть друзья и верование, что я полон любовью, как 13 лет перед тем. Сердце билось так, как я отвык чувствовать в последнее время. Оно билось, как в тот мартовский день 1838 года, когда я, завернувшись в плащ, ждал кетчера у фонарного столба на Поварской. Я и теперь ждал свидания, свидания с той же женщиной, и ждал, может, еще с большей любовью, хотя к ней и примешивались грустные черные ноты, но в эту ночь их мало было слышно. После безумного кризиса горести, отчаяния, набежавшего на меня при моем проезде через Женеву, мне стало лучше. Кроткие письма Натали, исполненные грусти, слез, боли, любви, довершили мое выздоровление. Она писала, что едет из Ниццы в Турин мне навстречу, что ей хотелось бы пробыть несколько дней в Турине. Она была права, нам надобно было еще раз одним всмотреться друг в друга, выжать друг другу кровь из ран, утереть слезы и, наконец, узнать окончательно, есть ли для нас общее счастье. И все это наедине, даже без детей, и притом в другом месте, не при той обстановке, где мебель, стены могли не вовремя что-нибудь напомнить, шепнуть какое-нибудь полузабытое слово.